Москвы и телекомпания RTVI представляют программу «Выхода нет».
Мы продолжаем разговор с Виктором Кондрашиным о голоде и голодоморе 30-х годов. Виктор Викторович, так, президент Украины считает, что голодомор можно приравнивать к геноциду. Реакция на это дело российских властей вам известна. Аргументы за и против. Вот ваши аргументы историка.
Ну, я об этом пытался писать и говорить. Но главный аргумент какой? Мне не нравятся вот те методы, которые используют украинские коллеги, когда они обосновывают эту свою концепцию геноцида. И это такое святое дело. Здесь должны быть чистые руки, чистые помыслы и очень достоверная и убедительная источниковая база. Я не буду долго распространяться на эту тему. Я просто проведу один вам пример, чтобы вам стало понятно, почему я не могу согласиться вот с таким подходом. Вот у меня лежит документ. Это письмо руководителя Федерального архивного агентства Владимира Петровича Козлова Российского государственного архива кинофотодокументов по поводу запроса проведение сравнительного анализа фотодокументов с сайта Госкомархива Украины по теме «Голодомор». Так вот, на этом сайте выставлены фотодокументы голода в Украине 1933 года. И вот, пожалуйста, дана экспертная оценка, что вот эти документы, они датированы 1921 годом, место съемки Поволжья, а на сайте и на выставке эти фотодокументы проходят как «Голодомор 1932-1933 годов на Черкащине». Я вот покажу. Вот, пожалуйста, вот эта фотография на выставке. Фотография голодных детей Украины 1933 года. А в действительности это голодные дети Поволжья 1921 года.
Поэтому как злой можно? Умысел гарантированно. Может быть, ошибка?
Я согласен. Скорее всего, ошибка. А с другой стороны, я думаю, это не то, чтобы ошибка. Это вот такое рвение. Как можно быстрее, как можно убедительнее подтвердить свою позицию. Но я считаю, что в таком вопросе не должно быть спешки. Здесь каждый факт должен выверен. Это же такая трагедия, это же такое горе. А иначе какая-то пляска на костях получается. Вы понимаете? Поэтому вот почему я не согласен с этой концепцией геноцида. Потому что она разделяет вот эту трагедию, она разделяет ее на голодомор, настоящий голод на Украине и просто голод в остальных районах. И историки так и пишут, что вот в Украине был настоящий голод, а в других местах его не было. Или он был такой, знаете ли, слабый. Но он вот был не похожий на украинский. А в действительности в зерновых районах была почти, фактически та же самая ситуация. И если украинские коллеги приводят такую вот аргументацию, кстати, это не первый пример, то вызывает сомнение вся их конструкция.
Ну, Виктор Викторович, опять же, хорошо.
Или еще второй момент, о котором
извините,
я хотел бы сказать.
Извините, в порядке так предположения. А не могла быть история, что с самого начала фотография была, что называется, ошибочно приписана к Поволжью? Я спрашиваю, я не утверждаю. Такое могло быть?
Я думаю, нет.
Хорошо, вот вам сообщение от Виталия. Расскажите про гигантскую кучу мяса на вокзале в Ровно, которая сгнила, потому что не было вагонов, чтобы его вывезти. Еще кроме хлеба в опустевшие украинские деревни на востоке Украины завезли русских. Целыми деревнями завозили. Еще живы свидетели, вам этого не опровергнуть. По этому поводу вопрос. Как изменился этнический состав земель Украины после этого, спрашивает Виталий.
Ну, вы знаете, я, конечно, не видел вот этой фотографии. Я знаю лишь точно, это я знаю точно, что этот голод не фотографировался и не снимался нашими официальными властями. То есть ни ОГПУ, никто. Это снимали иностранные журналисты. И в данном
как попадали?
Случае,
могли туда попадать?
Ну, это, об этом писали. Это, конечно, здесь такие факты имели место, эти массовые захоронения. Кстати, у нас, например, в селе Малая Сердова Пензенской области стоит памятник на месте массового захоронения. Православный крест большой, где тоже захоронена масса людей. Масса людей, которых собирали и туда закапывали. А что касается этнического состава, вы знаете, вот, между прочим, ну, вот такой хотя бы документ интересный есть за 1934 год. Бегство с Украины колхозников-переселенцев. Наш слушатель думает, что те, кто приехал в Украину, они оказались в раю в каком-то и как бы воспользовались какими-то благами. Этого не было. Вот есть документ о том, что было, в общем-то, специальное директивное письмо замначальнику ГПУ, значит, в ГПУ Украины о необходимости принятия мер к предотвращению бегства с Украины колхозников-переселенцев. Что они... Значит, там не все так было в порядке. И потом вот эти масштабы переселений. Кстати, вот эти факты переселений, я об этом написал, об этом можно прочитать в моем ответе третьей газете «День» на полемику с Станиславом Кульчицким, что переселения были в России, переселяли крестьян из Нижней Волги, кулаков так называемых, и тысячами. И масштабы переселений на Украину не были столь значительными, чтобы говорить о каких-то существенных таких, знаете ли, этнических изменениях. И те, кто туда переселились, они были не в раю. И вот вы видите документы, что они бежали оттуда, с Украины. Угу. Что не то, что ехали, думали, там рай, а там не рай никакой. И поэтому сказать, что русские там выиграли от того, что они приехали на Украину, и какой-то этнический состав изменился.
Виктор, да
не изменился.
Тут есть два, как бы сказать, пункта. Сам факт голода искусственно спровоцированного, наверное, не признавать было бы глупостью.
Конечно,
да?
Вопрос.
Но здесь говорить, как я понимаю, пытаются заставить нас признать, что это было некой акцией по отношению к украинцам?
Ну, я вам скажу коротко по этому поводу. Если признать эту версию, то получится, что индустриализацию в СССР начали ради Украины. Чтобы устроить геноцид Украины, решили начать индустриализацию в Советском Союзе.
Да нет, может, просто она хлебная была сильно, поэтому с нее больше всех и хотели?
Ну, вы знаете, хотели с тех, у кого было действительно больше хлеба. Но коллективизацию и индустриализацию начинали не потому, что, не для того, чтобы уничтожить украинский народ. Это однозначно. И даже более того, я же вам говорил уже, что сколько туда завезли продовольствия в 1933 году, тракторов там, масса чего было такого сделано. И, кстати, 1933-1934 год Украина успешно провела все сельхозкомпании.
Тракторов. А голод-то все равно был, да?
Голод был как раз вот, ну, что ли, до этого момента. А вот этот массовый завоз его, он начался в 1933 году. Хотя он продолжался, был и в 1932 году. Ну, опять же, на Украине, мы знаем, специально строили, наверное, для сельского хозяйства тракторный завод. У меня вот есть интересные документы о закупке, допустим, за границей племенного скота для Украины, и не только для Украины, там и так далее. Вот я его тоже сюда принес. То есть куда тратили?
Почему вы говорите вот племенного скота для Украины? Может, для Советского Союза?
Ну, потому что в данном случае, ну, в том числе, там есть такая разнарядка, кому сколько и так далее. Кстати, скот собирали по всему Советскому Союзу для Украины, из Западной области завозили туда и так далее. То есть здесь, конечно, я не соглашусь вот с такой вот трактовкой. Я думаю, все-таки здесь были единые процессы, и Украина, она была частью вот этой общей антикрестьянской, антинародной, жестокой политики сталинского режима по выкачке ресурсов из села, по наведению порядка, по закреплению колхозного строя. Надо было заставить людей работать. И голод в этом смысле, конечно, был использован.
Находятся ли указанные вами документы в открытом доступе или можно ли по ним проследить семью своей семьи, раскулаченной и высланной в 30-е годы из Пензенской губернии?
Ну, я думаю, что надо вот этому товарищу, кто слушателю, ко мне персонально обратиться, я помогу, я думаю, проблема будет решена, конечно. Конечно, можно все это выяснить. И, кстати, такая работа проводится, очень активно проводится. У нас сейчас уже есть возможности установить персоналии конкретных раскулаченных и так далее. Так что я с удовольствием помогу.
Виктор Викторович, а скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, но если предположить, что вы так бы не упирались в эту цель экспортировать зерно, индустриализировать страну. И можно предположить, так бы не драли так, вот этот хлеб, не вырывали из зубов, как бы развивалась история, советская история?
Ну, я думаю, что, конечно, безусловно, вот этот вариант, он не был таким оптимальным и единственным. Здесь свою роль сыграла именно вот эта победа сталинского режима. Если бы, конечно, Сталин не победил в борьбе за власть, мог быть другой вариант. Кстати, этот вариант был, в общем-то, известен. Это первый пятилетний план, который был разработан, вполне нормальный. Это и идеи Бухарина, Рыкова и так далее. Ну и, наконец, есть даже научные работы на эту тему. Например, по-моему, американский исследователь Хантер, он провел такое моделирование экономического развития Советского Союза без коллективизации. И в результате к началу войны мы имели бы, в общем-то, очень хорошие показатели. Поэтому, безусловно, если бы этого не было, и могло ли это не быть, мне кажется, что вряд ли. Все-таки здесь так сложилось, что сталинский режим должен был, к сожалению, у нас утвердиться, и отсюда все издержки. Но это не было оптимально, конечно, программа модернизации. Конечно, об этом они сами, кстати, этого не хотели. Они не думали, что так будет. Ну вот.
Скажите, пожалуйста, вот во многих акциях и во многих событиях того времени прослеживается определенная тенденция, что была некая цель, были некие задачи, стоящие перед верховным руководством советским, которые реализовывались так или иначе, а потом, что называется, находили виноватых в этом, да?
Да.
Вот кто в итоге стал виноватым за, по поводу голода 30-х годов?
Вот вы знаете, вот и в этом, и весь цинизм вот, сталинизма, именно в этом, что Сталин не признал себя виновным никогда и ни в чем. Он не покаялся, как, например, ну не то чтобы покаялся, не попросил прощения. Вот Борис Николаевич Ельцин, при всех его издержках, вы помните, что он попросил прощения у людей за то, что не все получилось, да?
Ну вы сравниваете.
Ну я сравниваю просто, почему? Потому что цинизм состоит в том, что действительно трагедия это объяснялась чем угодно, только не действиями власти. И прежде всего поведением крестьян. И в этом была мерзость сталинского режима, что крестьяне, труженики были объявлены виновными в развале сельского хозяйства, что, видите ли, они поддались на провокацию кулаков, что они там...
А кулаков уже все же раскулачили.
Они нашли такое понятие, как подкулачники.
А это что
они
такое?
Новую теорию создали, что вот кулаков вывезли, но остались скрытые кулаки. Они пробрались в руководство колхозов, они разваливали колхозы намеренно и так далее. Поэтому, конечно, в этом был цинизм, что власть обвинила народ, крестьян в том, что произошла эта трагедия. Хотя не все были, конечно, единодушны в таком поведении. И среди коммунистов, среди руководителей масса было людей, которые пытались сопротивляться, пытались что-то делать. Но режим был такой, что, к сожалению, все было так. И поэтому вот я хочу очень важную вещь сказать, как мне кажется. Вот у нас много говорят сейчас на эту тему, но я считаю, что у нас нет вот главного, у нас нет, я считаю, ну, такого, что ли, акта, как акта памяти вот, крестьян наших, мужиков. И я считаю, у нас должен быть такой день памяти, поскольку вот, ну, к примеру, 30 января, когда началась вся эта страшная политика раскулачивания. Эта идея, кстати, не моя, а моего учителя, выдающегося историка нашего Виктора Петровича Данилова, архивистов, которые работали над проектом трагедии советской деревни. Деревни, за счет деревни у нас развивалась наша страна, была осуществлена индустриализация и все остальное. Страшной ценой русский мужик, ну, в данном случае российский, заплатил за все это. И мы должны как-то вот воздать дань уважения этому. Кстати, вот Украина то, что она делает в этом смысле, это заслуживает вот какой-то, знаете ли, вот, ну, положительной оценки. То, что они как-то вот пытаются увековечить память вот этих невинно крестьян. Погибших крестьян.
Угу.
А у нас этого нет. И
вот
я считаю, у нас это должно быть.
Александр из Москвы. А можно ли сказать, что это был социоцид, хороший вот такой термин по аналогии с геноцидом, то есть истребить кулака как класс, истребить крестьянство как класс.
Вы знаете, эта идея была высказана Виктором Петровичем Даниловым, что уж если говорить вот на эту тему, вот такими категориями, скажем так, то социоцид он более подходит, потому что действительно речь шла о ликвидации определенной социальной группы. Но с другой стороны, все-таки речь не шла о физическом истреблении этих кулаков, то есть не, как
их заставляли сделать то, что от них...
Их выселяли, они работали. Кстати, вот есть книга Николая
Истребляли?
Судьба раскулаченных. Многие вернулись. Затем надо помнить о том, что если речь идет о социоциде, тогда как относиться к культурной революции, к тому, что завозили в деревню эти трактора там, к тому, что вот эти суды оказывали. То есть, вы знаете, это в принципе, вот эта мысль, она...
Очень лояльный
нуждается...
в отношении кулаков и раскулаченных режим,
вот
да?
Вот эта мысль, вот она нуждается, знаете, в таком, ну что ли, осмыслении. Может быть, стоит над тем подумать, безусловно. Но я вот на данный момент считаю, что все-таки вот вряд ли можно говорить об этом, потому что все же раскулачивание – это не физическое истребление людей.
Ну, как это обречение на голод, нет?
Это правильно все. Да, они умирали, были страшные страдания.
Обречение на голод, на людоедство, на что хотите.
Нет, почему? Стоп. Здесь было по-разному. И если говорить о судьбе раскулаченных, об этом есть статистика определенная, что, к сожалению, очень много погибло людей в этих ссылках. На эту тему массу публикаций имеется. Но в этих ссылках там были созданы определенные условия. То есть все-таки это немножко другое. Хотя, в принципе, я считаю, что вот эта вот идея, она ближе, вот, чем геноцид, конечно. Да.
Угу. Хорошо. Вот вам еще один вопрос. Роман, аспирант Пензенского университета, который, во-первых, вам выражает признательность, а во-вторых, вопрос. Часто приходится слышать и читать о самом факте голода, как о следствии, проведенной в стране сталинской коллективизации. Но мало встречается мнение о том, была ли ей реальная альтернатива, позволившая избежать стольких жертв. Не секрет, что среди обывателей бытует мнение, будто на форсированную коллективизацию Сталина и его окружение толкнули необходимость ликвидации всесторонней отсталости страны и внешняя военная угроза. Имеет право на существование?
Я вам так скажу, что это официальная версия сталинистов. И об этом Молотов, например, в своих беседах с Феликсом Чуевым открыто сказал. Его спрашивал Чуев, зачем вы это все делали? Он говорит, ну как зачем? Готовились к империалистической атаке, к войне, пятую колонну истребляли, фактор внешней угрозы существовал. Кстати, я в своей книге об этом написал, что действительно ситуация осложнилась, особенно на Востоке, где японцы вели достаточно агрессивную политику и так далее. Вот. Поэтому такая позиция, она официальная была позиция сталинского режима. Они так и объясняли, в общем-то.
А вот смотрите, один из наших слушателей пишет, Юрий, мой отец, колхозник 30-40-х годов, между прочим, говорит, что организация колхозов была нужна для удобства обработки земли тракторами, и для того, чтобы, так сказать, организовать колхозы, нужно было истребить частников, и, дескать, с этой точки зрения все оправдано.
Безусловно, об этом надо говорить, о том, что были
вопрос сторонники. Какой ценой, да?
Вы знаете, вот сейчас у нас готовится конференция крупная по истории сталинизма, в декабре она будет. И один из вопросов, это вопрос о том, почему этот курс удался, была ли альтернатива коллективизации, действительно. И вот один из докладов будет делать японский профессор Хироси Акуда о сельских коммунистах, активистах. Дело в том, что были ведь сторонники коллективизации, и их было достаточно много.
Искренние, последовательные.
Да, и коллективизация сопровождалась поступлением тракторов, и тракторные заводы для этого строили. Но все-таки, вот я опять возвращаюсь к Виктору Петровичу Данилову, моему учителю, он защитил диссертацию о материально-технических предпосылках коллективизации. То есть, достаточно ли было тракторов, достаточно ли было материальных условий для того, чтобы начать такую вот политику. И очень убедительно показал, что было недостаточно. Тракторов было очень мало, техника была... Ну, то есть, технически это мероприятие было не подготовлено. И оно поэтому проводилось насильственными методами. Насилие было главным методом проведения.
Главным методом проведения, наверное, всех, не только коллективизации.
Да, конечно. И хотя, безусловно, были и другие методы, но насилие доминировало.
Вопрос. Почему до сих пор закрывает Россия документы по Голодомору? Разве это не свидетельствует о замалчивании преступления?
Ну, я не знаю, что имеется в виду. Закрывает документы. В архивах, насколько мне известно, основные документы основных фондов, они открыты, поэтому я думаю, что это большое преувеличение. Хотя, конечно, существуют проблемы, но они решаются. Решаются в рамках вот сейчас работы большой, которая ведется большим коллективом по подготовке сборника документов о голоде. И вот как раз в этот сборник документов будут включены новые материалы, которые ранее были засекречены, но в целом, в общем-то, основной массив документов, он доступен, и об этом свидетельствует, кстати, пятитомное издание «Трагедии советской деревни», затем это многотомное издание «Советской деревни» глазами ВЧК, УГПУ, НКВД, где опубликовано масса количества документов на тему голода. Так что я считаю, что здесь, в общем-то, преувеличение. Хотя, по большому счету, я считаю, что действительно есть такие моменты, которые нуждаются в серьезном документальном обосновании.
Подождите, я хочу все-таки вернуться к тем самым кулакам, о которых вы упоминали. То есть, когда речь пошла о том, что повышаются сборы вот, хлеба, то количество, которое необходимо сдать, то можно было говорить о двух целях, чуть возвращаясь к началу. Во-первых, обеспечить средства, которые можно было получить от экспорта для индустриализации. Во-вторых, не оставить крестьянам альтернативы, кроме как жить в том режиме, в котором надо. Но те самые кулаки, о которых вы говорили, что, в общем, были и выжившие, цель-то была их изъять из употребления. Они лишались гражданских прав. То есть, на самом деле, десоциализировались и обрекались на вымирание. То есть, все-таки можно говорить и в данной ситуации о социоциде, правильно?
Ну, я уже одну тему говорил, поэтому я придерживаюсь пока своей позиции. И, конечно, это была антикрестьянская политика, безусловно. И раскулачивание оно не останавливалось на так называемых кулаках. Оно затрагивало массу абсолютно нормальных крестьян, зажиточных, которые были крепкими хозяевами, и то, что их изъяли, как вы говорите, из сельскохозяйственного производства, это была одной из причин, развал сельского хозяйства. Это одна из причин нынешнего состояния сельского хозяйства, что у нас нет хозяина настоящего. Это вот сейчас как бы отрыжка всей этой коллективизации, мы это переживаем, все это. Так что я с вами согласен частично. И в главном
скажите,
согласен,
пожалуйста,
что это была антикрестьянская политика, разрушившая сельское хозяйство.
А вот если альтернативой было, скажем, вступать в колхоз, делать, что потребуют, Есть ли данные, подтверждающие то, что жизнь в колхозах была ничуть не более сытной, а наоборот, еще же и хуже?
То есть, ну, честно говоря, когда началась коллективизация, то повсеместно начался стон, просто стон крестьянский. Никаких позитивных примеров нигде не было. Угу. Все было плохо очень. И поэтому 30-й год – это был год, когда у нас гражданская война начиналась, самая настоящая. И поэтому Сталин был вынужден и написать свое письмо «Головокружение от успехов» и так далее. Ничего хорошего не было. Поэтому положительных примеров, как таковых, это была чистая пропаганда, вот эти колхозники, ударники и так далее. Вот чуть попозже уже, вот, когда закончилась первая пятилетка, там вот дальше там как-то более-менее стабилизировалось. А вот этот период, это был ужасный период. И там, конечно, крестьян просто загоняли в колхозы насильно.
Ну, основную, хорошо, вот тех, кого массу загнали, тем полегче было?
Да как же им полегче было? Скотину вот всю порезали, сказать. Скотину всю порезали, не платили ничего. Об этом я, кстати, вот собрал фольклор в этой книге, может быть, вы смотрели. Сами крестьяне, они очень однозначно оценивали колхозную жизнь, что мы в колхозе будем жить, без штанов будем ходить там и так далее. Там масса было фольклора такого антиколхозного и позитивного, по сути дела, не было, кроме официальной идеологии. Так что здесь ничего хорошего для них не было.
Скажите, пожалуйста, вот если обратиться к современному, уже многократно обсуждаемому и учебнику истории, и тезису об успешном менеджменте, как вы бы оценили этот тезис, вот если опереться как на фактический материал, на историю с индустриализацией, на историю с голодом 30-х годов?
Ну, здесь очень сложно так однозначно ответить на этот вопрос, потому что в рамках, допустим, вот той системы, какая была создана Сталином, конечно, менеджмент был великолепным, то есть он сумел воспользоваться в полной мере тем ресурсом и добиться, скажем так, главного результата. Кстати, об этом и говорили сталинисты, сам Сталин и все остальные, что вот победа была одержана в войне, поэтому она списала все эти самые издержки. Но мы же должны смотреть и на более дальнюю перспективу, что какое было у нас сельское хозяйство создано в результате этой коллективизации, каковы вообще были последствия всего этого, а последствия очевидны, у нас до сих пор нет сельского хозяйства нормального, нет хозяина на земле и так далее. Поэтому смотри, как смотреть на этот вопрос. И поэтому здесь такая есть очень важная вещь историческая, что в истории вот эти режимы, которые как бы закрепляются, они решают какие-то определенные задачи, которые они могут решать. И вот есть такой, я считаю, выдающийся американский историк Майкл Левин или Моше Левин, который написал книгу «Советский век» на эту тему, что сталинский режим, он был хорош для чрезвычайных ситуаций, для вот этой всей ситуации. Но для мирного времени, для нормальной жизни он не годился. И поэтому он исчерпал свой потенциал.
Когда?
Войной он исчерпал вот этой коллективизации, вот этой всей индустриализации. Он исчерпал свой потенциал, и после войны уже нужна была другая политика. И поэтому Сталин умер, и все на этом закончилось. И началась другая история.
Очень интересный вопрос, хотя думаю, что вы мне на него не ответите, почему он исчерпал свой потенциал ровно тогда, а там не раньше, не с первым миллионом погибших. Но я еще раз хочу вас поблагодарить, напомнить, наш гость Виктор Кондрашин, заведующий кафедрой отечественной истории и методики преподавания истории Пензенского государственного педагогического университета имени Белинского. Это программа «Именем Сталина», «Эхо Москвы» совместно с издательством «Роспен», «Российская политическая энциклопедия» и фондом первого президента России Бориса Николаевича Ельцина представляет серию книг «История сталинизма». Вы смотрели эту программу в эфире телеканала RTVI и слушали ее на волнах «Эхо Москвы». Спасибо.
Выхода нет.